пасторские беседы.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! В эфире наша воскресная программа «Пасторские беседы». С вами сегодня я, Константин Корольков, а наш сегодняшний собеседник – протоиерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый вечер.
Я сразу напомню телефон нашей студии. Запишите себе, потому что в нашем разговоре вы можете принимать участие, задавать свои вопросы, делиться своими какими-то впечатлениями. Напомню, этот телефон 8-495-900-56-15-14. Повторю еще раз. 8-495-956-15-14. Звоните и принимайте участие в нашем разговоре. Ну а сегодня мы с отцом Георгием продолжим наши беседы о евангельских повествованиях. Мы сегодня будем говорить о Евангелии от Луки, о третьем Евангелии из четырех. Вот, наверное, все-таки начать надо с того, что отметить, что вот Евангелие от Луки, да, это третье Евангелие вот так называемых синоптических Евангелий, да, три первых. И как бы основная тема, это, в общем-то, так же, как и в двух предыдущих, это жизнь и проповедь Иисуса Христа. Но, наверное, любопытно отметить, что вот Евангелие от Луки, оно написано как бы от первого лица, да, вот оно даже начинается словами, оно обращено к ученику Луки Феофилу или Феофилу, я не знаю, как правильно, по-моему, по-церковно-славянски Феофилу мы читаем, Феофилу, да, который был христианин, который был обращен из язычников, и, насколько я понимаю, он был достаточно высокого положения, вот, и вот любопытно действительно, что от первого лица это как бы вот личный рассказ Луки обо всех событиях, связанных с Иисусом Христом. Вообще, может быть, мы начнем с того, что вы несколько слов скажете вообще об апостоле Луке. Кто он был? Врач, вот я знаю, художник, ученик апостола Павла. Что еще? Вот какие?
Да, вы правы. Евангелие от Луки имеет так называемый пролог. Первых четыре стиха ведутся от первого лица, где апостол Лука, правда, не называя себя по имени, ставит очень важные цели своего Евангелия. И обычно исследователи обращают внимание на эти слова апостола Луки. Он, обращаясь к державнейшему Феофилу, говорит, что рассудилось и ему, поскольку многие самовидцы стали составлять об известных между нами событиях Писания, рассудилось и ему, и вот дальше он говорит, по тщательному исследованию и по порядку описать тебе все то учение, в котором ты уже был наставлен. И вот это тщательное исследование и по порядку, мы можем сказать, как раз отвечает за то, что в Евангелии от Луки все выстроено в хронологической последовательности общественное служение Иисуса Христа, и там все факты перепроверены, как оно на самом деле было. А державнейший Феофил, ну, вообще имя Феофил многие читают как имя нарицательное, оно вообще переводится «боголюбец». Например, блаженный Феофилакт, он это имя, прочитывая как нарицательное, говорит, что апостол обращается к любому боголюбцу. И, может быть, поэтому читатели могут, читая о Евангелии от Луки, встречать такие замечания, что оно написано для общехристианских нужд. Но вот этот титул «державнейший», тот греческий термин, который используется, все-таки свидетельствует о том, что Феофил был лицом, это была персона, причем очень высокого статуса или ранга чиновник. Он соответствовал примерно римскому всаднику. Почему обращает к нему свое слово апостол Лука? Тут, согласно преданию, Феофил, возможно, был ктитором или тем человеком, на чьи средства существовала антиохийская община. Феофил действительно был изначально, по всей вероятности, язычником, а потом, может быть, приняв промежуточно ветхозаветный закон, став иудеем по вере, потом все-таки принял Христа. И вот к нему обращает свое слово апостол Лука. Об апостоле Луке, ну, в двух словах, конечно, мы, согласно преданию, знаем достаточно много. То, что он был призван к благовестию, по всей вероятности, апостолом Павлом во время его второго миссионерского путешествия. То есть это где-то около 52-54 годов по Рождеству Христову. То, что апостол Лука, согласно свидетельству, это не предание, это писание из послания апостола Павла, мы об этом знаем. Он действительно был врачом, знал врачебное искусство, и, согласно преданию, уже опять и писанию, он находился при апостоле Павле, который был обложен немощами или болезнями, и мы знаем о том, что апостол Павел и страдал и глазной болезнью, и упоминает апостол Павел еще о каком-то недуге, но он его духовно выражает так, что «дадеся», по-славянски «дадеся ми пакостник плоти», вот «ангел сатанин», ну то есть какое-то вот серьезное заболевание у него было, и апостол Лука был при нем. О том, что апостол Лука был художником, вы сказали. Вообще древнейшие свидетельства нам говорят о том, что он был живописцем. И тут я хотел бы оговориться, что вообще в древности вот такое наименование «живописец», оно в первую очередь относилось, конечно, к тому, кто живописует, то есть умеет красиво и хорошо писать. Его рассказ, как живую картину представляет перед читателем, описываемая. И в этом смысле мы можем сказать, что Евангелие от Луки, с точки зрения вот оценки тех, кто знает литературу, с профессиональной точки зрения, является шедевром классической мировой литературы. Вот такой действительно текст, такой язык, такой выбран жанр, такая композиция взята. То есть очень высокого уровня. Но поскольку апостол Лука был, конечно, еще и врачом, мы об этом знаем, и то есть знал прекрасно не только строение человеческого тела, а в древности врач, тот, кто владел, в принципе, науками того времени всеми, какие были и математика, и физика, и астрономия, и химия того, ну, можно сказать, вот статуса, который была, то мы не исключаем, конечно, что апостол Лука мог быть и живописец в смысле художника. И в этом смысле мы, конечно, не можем не вспомнить предание, которое говорит нам о том, что апостол является Лука автором главнейших трех икон Божьей Матери, которая, видев эти иконы, одобрила и, более того, благословила на все времена, сказав о том, что отныне благодать Сына Моего и Моя да пребывает с семи иконами.
Да, но вот хотелось бы еще такой вопрос задать. Мы с вами говорили, когда обсуждали другие евангельские повествования. Вот все-таки сколь велика достоверность того, что это реально был апостол Лука, ведь поскольку он сам себя не называет, и, насколько я понимаю, то это исключительно предание, да? Или есть какие-то исторические все-таки...
Может быть, мы об этом и говорили, но ни в одном Евангелии из четырех нигде не назван автор. И все это является в каком-то смысле достоянием или предания, или же каких-то косвенных свидетельств, выступающих в пользу того, что вот этот человек может. Но вот относительно Евангелия от Луки здесь обычно поступают как? Мы знаем, во-первых, по свидетельству апостола Павла, то, что Лука был врачом, и, как ни странно, в Евангелии от Луки мы найдем так называемые медицинские термины, используемые, они иногда неоправданно даже используются. Ну вот на примере сравнения с другими синоптическими Евангелиями, например, исцеление тещи Петровой. В трех Евангелиях первых мы имеем это событие. Но примечательно, что если Матфей и Марк болезнь тещи Петровой обозначают, и на русский язык это, в общем-то, так действительно переводится, горячка,
да,
то в Евангелии от Марка будет стоять термин, который будет переведен как тропическая лихорадка. Это точный диагноз врача. Или даже, когда ко Христу подойдет богатый юноша, спросит о том, можно ли спастись, и ну вот Христос, ответив ему, потом продолжит отвечать на вопрос апостола Петра, кто же может спастись, скажет, удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, то вот если в Евангелии от Матфея, например, слово «игольные», образуется от греческого термина, обозначающего механическую иглу, то в Евангелии от Луки от слова «воли», который переводится именно как «хирургическая игла», то есть которой делали операции. Она автору знакома и известна. Ну, или, допустим, мы возьмем книгу «Деяний», автором которой является тот же автор, поскольку и «Деяния» книга адресована к досточтимому или к державнейшему Феофилу, то там, когда он будет, автор, повествовать об исцелении сына Публия апостолом Павлом, здесь, может быть, наш перевод не очень удачный, он исцеляет его от боли в животе, то в греческом тексте будет стоять диагноз этой боли в животе – дизентерия. То есть вот это выдает то, что, да, действительно, автор знаком с врачебным искусством. Почему бы и нет? Но более глубинный момент, если это важно, я мог бы его обозначить. Согласно преданию, апостол Лука был спутником апостола Павла. И вот для апостола Павла главнейшей задачей его миссии, главнейшей заключалась в том, чтобы, проповедуя язычникам, доказать и показать им, что они не менее иудеев любимы Богом, что то спасение, которое Христос приносит, оно вправе быть наследуемо ими точно так же, как и иудеями. Они имеют такие же права, как и иудеи. Как это достигается вот в третьем Евангелии? Что там есть особенного, чего нет, допустим, ни в первом, ни во втором Евангелии? И за этим видится апостол Павел. Например, в Евангелии от Луки мы с вами найдем так называемый положительный образ самарянина. Ну, вообще, самаряне их не любили, иудеи, да, поскольку они были, с их точки зрения, предателями веры, ну, вообще, теми, с кем нельзя было даже общаться. Но в Евангелии от Луки показано, что самарянин, оказывается, может быть даже лучше иудея. Конечно, самарянин не язычник, но в евангельскую материю нельзя было ввести в повествование языческий мир, поскольку Христос проповедовал только среди иудеев и самарян. И вот в этом Евангелии мы найдем то, чего нет больше нигде. Мы найдем, и, кстати, вот в сегодняшний день за Божественной литургией читалось повествование об исцелении 10 прокаженных мужей. Когда Христос 10 исцеляет от неизлечимой болезни проказы, 9 идут, не поблагодарив Христа, показаться священником, а единственный, кто подходит и падает в ноги Христу, благодаря его за исцеление, говорит Писание, это был самарянин. Или же, допустим, притча о милосердном самарянине. Я думаю, слушатели многие ее знают, она имеется только в Евангелии от Луки. Или, допустим, когда Христос приходит в Назаретскую синагогу, это 4 глава по Евангелию от Луки, с 16 по 30 стихи, то там Христос очень неприятные для ушей иудеев произносит слова, за что они его, схватив, хотят вообще сбросить даже с горы, на которой Назарет стоял. Он им говорит, много было вдов в Израиле, но ни к одной из них не был послан Илия, как только ко вдове в Сарепту Сидонскую, то есть к язычнице. Много было прокаженных мужей в Израиле, но исцелился только один Нейман сириянин. И вот это положительное высвечивание представителя неиудейской веры в Евангелии от Луки, оно, можно сказать, в каком-то смысле даже доминантой, выглядит на фоне первых, по крайней мере, двух Евангелий. За этим мы тоже видим автора, который очень близок по своим идеям, по своему мироощущению именно к апостолу Павлу. Может быть, здесь даже будет уместно сказать, что для многих древних третье Евангелие иногда обозначалось или было обозначаемо как Павлово Евангелие. Вот как Евангелие от Марка называлось, да, Петрово Евангелие, да, точно так же третье — Павлово Евангелие. И здесь мы получаем из предания очень большое утешение, потому что вопрос иногда задается, как же так? Вот у вас есть два первоверховных апостола, Петр и Павел, а где же их Евангелие? А мы говорим, нет ничего подобного. И Петрова, и Павлова есть в Церкви Христовой. Это Марка, Евангелие от Луки.
Да. У нас есть телефонный звонок. Я единственное напомню нашим радиослушателям. Звоните 8-495-956-1514. 956-1514. Ну, а мы слушаем. Марина, по-моему, на проводе,
да,
у нас.
Марина, да, Марина, здравствуйте.
Меня
зовут Марина Удалова, православный журналист Петербурга. Не откажите в ответе, пожалуйста, даже если я в чем-то ошибусь. Мой вопрос по сцене у Вифезды. у купальни. Это медицинский вопрос тоже. Мы же помним, что Иисус подошел и исцелил там человека немощного. Люди лежали и ожидали движения воды, когда ангел сойдет и колыхнет воду. А мы же помним, что по древнеюдейским традициям омовение проводилось именно в проточной воде. То есть, как я понимаю, простите меня ради Бога за дерзость, все-таки водопровод, ну, в современном понимании, не был починен. Видимо, купальня была в таком катастрофическом положении, что люди ждали, когда движение воды будет. И Иисус, придя и увидя, что за больными немощными не ухаживают, что они лежат у последнего источника своего, вот последней своей надежды, даже ожидая ангела, исцелил, то есть пришел Бог, чтобы заменить ангела и исцелить больного. Скажите, пожалуйста, вот почему именно вот этот факт отсутствия проточной воды не стал для Иисуса, может быть, я задаю дерзкий вопрос, ради Бога еще раз простите, как бы аргументом у Иисуса против фарисеев, мне кажется, что ну, это могло бы их победить в некотором смысле.
Спасибо, Марина.
Да. Ну, вообще, это, конечно, не Евангелие от Луки, это пятое, начало пятой главы Евангелия от Иоанна. Вот. Но речь идет о чем? О том, что мы не должны зацикливаться на вот таких деталях, которые относятся вообще к Ветхому Завету. Хотя Евангелие от Иоанна, оно очень символично. И если вы сами говорите о том, что действительно омовения совершались в проточной воде, а здесь была вода стоячая, то не является ли это уже символом того или образом того, что Ветхий Завет — это была стоячая вода, а Христос, придя, подает человеку воду живую, потому что ведь действительно, и мы знаем об этом, кстати, из беседы с самарянкой, он себя называет источником воды живой. Живой водой на Востоке, ближнем, в древности действительно называлась та вода, которая течет часто, в отличие от стоячей воды. Но Христа это не удивляет. И мне кажется, и мы не должны здесь ничему удивляться. Точно так же, как и в беседе с самарянкой, кстати. Вот когда самарянка ему скажет, это 4 глава Евангелия от Иоанна, «Разве ты больше нашего отца Иакова?» Она что имеет в виду? То, что Христос ей обещает живую воду, а патриарх Иаков, представляете? Он смог дать только источник воды стоячий, поскольку речь идет о колодце. Правда, он был огромных размеров, и сам Иаков пил из него, и дети его, и скот его. Но эта вода была стоячая. Но это, может быть, и есть отчасти образ иоанновский. Того, что Ветхий Завет не мог животворить человека. Не мог. А Христос животворит. Но и здесь, с другой стороны, у апостола Павла в послании к евреям дается сравнение того, что делает Христос для человечества, в отличие от того, что делал Ветхий Завет. И там Христос в послании к евреям сравнивается с ангелами, допустим. И ангел несравним с тем, или действия ангельские несравнимы с тем, что может человечеству дать наш Господь Иисус Христос и то, что Он дает. Поэтому если здесь единократно только ангел раз в год, как говорит нам Писание, приходил и возмущал воду, движение воды начиналось, и тот, кто первый влазил в купель, получал исцеление, то приходит Христос, дарует человечеству благодать Божию. И смотрите, как он поступает. Не надо уже ни ангела, никакого дяди, который бы пришел и что-то там для тебя сделав, помог исцелиться. Он спрашивает этого расслабленного, хочешь ли быть здоровым? Тот говорит, да, но не имею человека, который бы меня взял и спустил в воду. А Христос говорит, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. То есть сам, если ты не захочешь этого сделать, никто тебе не поможет. Ну вот, мне кажется, вот так.
Замечательно. Ну, давайте, может, мы вернемся к Евангелию. Да, от Луки. Вот мы как раз говорили о притчах. Вообще ведь это самое большое Евангелие по объему из четырех, наверное.
Оно
да?
большое, но если говорить о притчах, конечно, в Евангелии от Луки больше всего притч.
Да, вот притчи. Почему да. именно у Луки оказалось такое количество притч? Почему он концентрирует именно на этом такое пристальное внимание?
Ну, это сложный вопрос вот по контексту евангельскому, но на него есть, конечно. Ответ. Вот если мы посмотрим на Евангелие от Матфея, мы увидим в нем обилие ветхозаветных цитат. Поскольку Матфей пишет для обратившихся к Христу иудеев. Евангелист Лука пишет свое Евангелие для язычников или для прозелитов, то есть те, кто приняли сначала... Ну, все равно в любом случае в их мироощущении есть вот это языческое начало. И Христос приводил часто притчи. Зачем? Он апеллировал к мудрости, к опыту человеческому. Он не мог, Христос, сразу взять и раскрыть, допустим, законы духовного бытия, духовного совершенствования, они были бы непонятны человеку. А обращаясь к опыту, к жизненному, человеческому, Христос как будто семя всевает в сердце человека, и человек, что очень важно, запоминает именно зрительными ассоциациями то, что Христос говорит. И при необходимых обстоятельствах он уже вспомнит, как рассказывал Христос, и приложит это непосредственно к духовной жизни. Ну, речь здесь может идти, допустим, о сеятеле, который сеет. Христос обращает эту притчу наверняка к тем, кто называется нами хлебопашец. Он рассказывает притчу там о неводе. Это к рыбакам обращено слово. Домохозяйкам он скажет притчу о том, что Царство Небесное подобно там трем мерам муки, в которые бросила закваску хозяйка до тех пор, пока не вскисло все. Или, допустим, в Евангелии от Луки, но поскольку этого навыка, может быть, не имели христиане из язычников, как иудеи, которые знали веру в единого истинного Бога, были научны, как молиться, Христос рассказывает вот эту притчу в Евангелии от Луки, она есть, допустим, о докучливом друге, и доводит до слушателей своих учения о необходимости, ну, можно сказать, даже назойливой, непрестанной молитвы через очень, ну, в общем-то, такой навязчивый образ, то, что приходит друг к своему другу ночью и начинает стучать в дверь. «Открой, мне дай, пожалуйста, в долг там булку хлеба». Тот говорит: «Я уже лег, я уже сплю, прости, не мешай». Тот опять продолжает стучать: «Ты знаешь, и мои дети, и моя жена все уже спят, не мешай нам». И третий раз стучится друг, и, ну, и в итоге ему дается этот хлеб, и Христос заканчивает. Говорит: «Вот подобно тому, как поступает этот человек, так должны просить и вы Отца Небесного о всем том, в чем имеете нужду». И если даже человек, обложенный немощью и грехами, отвечает на просьбы своих друзей, то тем более Бог, который любит свое создание.
Хорошо, вот у нас есть еще один звонок из Санкт-Петербурга. У нас уже второй звонок сегодня. Да. Евгений, наш постоянный слушатель. Мы слушаем вас. Да, здравствуйте,
добрый
Евгений.
Вечер.
Да.
Добрый вечер. Евангелист Лука написал свое Евангелие, ну, по благодати, по дару рассуждения, который Бог вложил в него, а не только по естественному своему уму.
Так, вот и в чем вопрос?
У меня вопрос в чем? Можем мы, современные христиане, стяжать дар рассуждения у Бога, чтобы познавать истину? Спасибо.
Вопрос очень емкий. Евгений, правы вы в чем? В том, что апостол... Как, в общем-то, и другие апостолы, конечно, писали свои Евангелия под особым воздействием Бога Духа Святаго. Это свойство называется свойством богодухновенности. И мы можем сказать, даже утверждать, что это было не особое какое-то вот имя, свойство, которое они стяжали от Бога. Нет, это было нечто большее. Все книги Нового Завета написаны апостолами после Святой Пятидесятницы. То есть, когда Бог Дух Святой пришел и вселился в них, сотворив из них храмы себе, и уже обитая в них, давал им возможность записывать то, что мы называем божественным откровением. Мы можем стяжать дар, конечно, особое рассуждение, понимание, но этого недостаточно для того, чтобы быть равными апостолам. Вот в Священном Писании, допустим, говорится о том, что воскресший Христос, дунув на учеников, сказал им: «Мир вам», сказав им «мир вам», отверз им ум разуметь Писание. Но это одно, а то, что произошло в Пятидесятницу, это гораздо выше. Но в этой связи, о чем вы говорите, Евгений, мы, конечно, с вами должны обязательно констатировать следующее. Понимать тексты Священного Писания человеку представляется возможным, и об этом мы, конечно, уже рассуждали, представляется возможным только в том случае, если он находится в том же самом духе, в котором находится и священный писатель. Мы, к сожалению, не можем этим похвалиться, поскольку мы находимся не в состоянии пережитой Святой Пятидесятницы. Но у нас есть с вами те, чей голос является голосом предания, и те, кого мы действительно имеем, как людей, стяжавших того же самого духа. Это вселенские церковные учителя. И их толкование священных текстов нам помогают правильнее понять, адекватнее понять те глубиннейшие смыслы, которые в них сокрыты. Увлекаться своими собственными суждениями может быть и опасно, поскольку мы знаем, что все ереси, все расколы, происходящие в Церкви Христовой, в истории всего человечества, они чаще всего связаны с неправильным, с неверным пониманием или толкованием текстов Священного Писания, особенно четверо Евангелия. Это Слово Божие, это меч обоюдоострый, как о нем говорит нам Апокалипсис. Поэтому здесь мы должны быть очень внимательными.
Да, ну вот я смотрю на часы, не так много у нас времени осталось. Я бы, может быть, хотел еще, может, сакцентировать на одном моменте, который связан с Евангелием Луки. Вот, насколько я знаю, Евангелие от Луки более, чем другие Евангелия, обращают внимание на молитвы, на то, как Христос молится. Вот, может быть, да. Несколько слов об этом тоже скажите, потому что это мне представляется важным.
Действительно, в Евангелии от Луки мы могли бы выделить целое учение о молитве, которое дает нам это Евангелие. И даже символом Евангелия является не случайно телец. Священное жертвенное животное, вот священное животное, оно отвечает, этот символ, за служение Христа как первосвященник. И в Евангелии от Луки мы находим действительно свидетельство о том, что в самые важные моменты евангельской истории Христос молится, в момент крещения, в момент преображения, особым образом описывается Гефсиманская молитва, особым образом подаются слова Христа на кресте. Только в Евангелии от Луки Господь здесь молится за своих распинателей, например. Только в Евангелии от Луки мы имеем удивительные притчи о молитве. Ну, мы отчасти о них уже говорили. Почему? Потому что в Евангелии от Луки, как мы сказали, дается именно твердое основание того учения, в котором христиане наставлены. Одним из этих оснований, вот, фундаментов, является именно то, как правильно молиться. И только в Евангелии от Луки, кстати, апостолы спрашивают Христа: «Научи нас молиться». Господь в этом контексте им дает молитву Господню. Поэтому переоценить в этом смысле это Евангелие очень сложно.
Ну что ж, вот у нас остается буквально минутка, может быть, в заключение вот какой-то такой общий вывод.
Как общий вывод, конечно, тут за полминутки сложно что-то сказать, но мне кажется, что внимательное чтение апостола и евангелиста Луки с поправкой на апостола Павла может дать верующим удивительный результат познания вот того христианского учения, через которое мы спасаемся.
Ну что ж, спасибо вам большое. Может быть, еще два слова я хотел, чтобы вы сказали. Вот вы сказали, что символ Евангелия от Луки — телец.
Да.
А о других трех символах кто?
У евангелиста Матфея — сын человеческий, у евангелиста Марка — лев, и у евангелиста Иоанна — это орел. Вот четыре символа.
Хорошо. Ну что ж, спасибо большое. Мы сегодня говорили с отцом Георгием Климовым о Евангелие от Луки. Я надеюсь, что у вас теперь есть еще возможность еще раз обратиться к этому Евангелию и посмотреть уже, может быть, на основе вот впечатления от нашей беседы с отцом Георгием. Мы желаем вам всего самого доброго и надеемся, что в следующее воскресенье вы опять будете с нами и будете слушать пасторские
беседы. Всего доброго, до свидания.
Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».